Друзья, я буду читать текст, который перед нами, наверное, уже на память многие выучили. Он звучит часто, и как таковой темы мне не было поручено, но учитывая, что чего-то мы должны держаться, в смысле чего-то хорошего, какой-то тематики, то я читаю этот текст. Первое послание Иоанна, 2 глава, стих 18. «Дети, последнее время». Ну, конечно, в теме нашего собрания порассуждать еще о том, от чего хранить себя можно, вернее, нужно. И, на мой взгляд, в послании Иоанна есть одна ярко выраженная черта, которого нет в других посланиях. Апостол Павел часто церковь называет, простите, апостол Иоанн часто церковь называет дети. 8 раз это обращение встречается в первом послании Иоанна. Дети. Что в этом слышно? Конечно, кто-то говорит это с позиции своего возраста. Он поздно писал это послание, ему было много лет. Он был значительно старше многих людей, которые были членами церкви. Молодежь, на мой взгляд, вижу другую причину. Почему так нежно, прямо сказать, по-отцовски Иоанн обращается к церкви. Он сегодня, через века, и Господь этими словами посещает каждого сидящего здесь. Дети, последнее время. В этом слове много теплоты. Однажды брат побыл в другой церкви, с нашей церкви. Говорит, я заметил, что пресвитер церкви, где я был в гостях, обращается к церкви так: «Дорогие братья и сестры и особо уважаемые дети». Я попробовал так сказать. Но, знаете, признаюсь, что я часто на наших детей в церкви сержусь за их поведение. Они сидят перед нами. И, ну, как-то трудно. Вот на жатву я не сердился, большая витрина была, я их не видел, и так хорошо шло собрание. А вот сказать «особо уважаемые дети» – так трудно иногда это сказать, особенно, когда этого мало в сердце. У Иоанна, в отличие, может быть, от меня или от кого-то другого проповедника, у него не было такого. Это сердечное пожелание. 8 раз я повторяю мысль, что он называет Церковь Божию «дети». Говорят, что он был любимый ученик. Ну, так написано, что ученик, которого любил Иисус, так он о себе говорил. И не думаю, что это где-то как-то спонтанно в жизни его такое ласковое, доброе отношение к церкви. Я заметил, что Христос тоже нередко учеников называл также «дети». Несмотря на то, что Христос не был, в отличие, может, от Иоанна, значительно старше, он, может, возможно, был моложе некоторых из учеников, но он так говорил: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Небесное». Или еще так говорил: «Дети, немного мне быть с вами». А затем по воскресенье у озера он стоял на берегу и также говорил: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Друзья, вот в этом тексте вот одна из особенностей, которую я назвал, все-таки это атмосфера сердечности, это очень теплая атмосфера, которая есть только есть в церкви, есть у Бога. Почему такая атмосфера? Ну, во-первых, потому что тот же Иоанн говорит «возлюбленный», там стоит знак восклицательный. Он, ну знаете, он, наверное, если бы проповедовал, если бы он не писал, он бы громко-громко сказал «возлюбленные», потом говорит «мы дети Божьи, мы дети Божьи». А чего хранить себя? Вот в этом тексте, друзья, я хотел бы слово свое обратить вот к тем, кто сегодня в церкви, кто сегодня является детем Божьим. Хранить себя от чего? Сохранить себя на пути Господнем. Вчера мы доклад такой просторный слышали о последнем времени. И действительно, время последнее, оно тяжелое время. И призыв, вот у меня будет с двух частей. Вот первую, которую я сейчас назвал, я немножко ее разовью, а потом вторую скажу, то, что часто апостол Иоанн в своих посланиях говорил. Друзья, находиться в церкви – это великая честь. Брат сегодня сказал, что он был счастливый, а когда принял крещение, два раза счастливее стал. Но я не знаю, сколько раз можно сравнивать это счастье. И действительно, вот Церковь Божия, она особо выделяется в этом мире. Хотя иногда взгляд человека бывает и другой. Кто-то находит недостатки, они действительно есть. Друзья, но вот смотря на взаимоотношения Христа, апостолов, затем апостолов и церкви первоапостольской, как мы ее называем, и в наши дни, очень заметно, что вот это обращение, вот эта теплота, она присутствует. Очень приятно, когда она присутствует от тех, кому верена церковь. Признаюсь, что мне приходится тоже много молиться, чтобы Бог давал такую сердечность, расположение, чтобы действительно всякого, кому обращаюсь, мог бы поставить и сказать вот так, с таким теплым сердцем, дети, и дальше сказать какое-то доброе пожелание. Вообще, если смотреть, Чем особенно церковь? Друзья, она всем особенная. Я вспоминаю, как там в церкви у нас было предстояние, и одна пожилая женщина заявила на крещение, прежде она покаявшись. И вот такой вопрос, который задают часто тем, кто принимает крещение. Вот если вам не преподадут крещение, что вы сделаете? Ну, как бы так провоцирующий вопрос, как бы поэтому можно определить. Я помню эту старушку, она опиралась на палочку, она эту палочку подняла так вверх. Ну, а что потом скажет? Она потом сказала так вот: если вы меня этой палкой будете гнать отсюда, я вот там за порог зацеплюсь за перила и скажу: я не уйду отсюда, я не уйду. Вот почувствовать сердечно теплоту, атмосферу, братья и сестры, как это дорого. Конечно, из тех моментов, которых мы раньше слышали, мы должны тоже что-то приносить. Вот и предыдущие беседы звучащие. От нас зависит, какая будет атмосфера. От меня лично, от моего участия, от моего, что я туда принесу. И как вот предыдущее слово звучало, действительно, если я много сделаю, от счастья, вот, которое будет наполнять мое сердце, может, и спаться не будет. Ни от обиды, ни от горечи, ни от того, что, может быть, что-то стороной прошло. От счастья, от того, что ты на своем месте. Я вот удивляюсь, что даже в Церкви Божией можно подозревать по-хорошему. Как-то я приводил этот пример, недавно вспомнил его, что однажды на Рождество на пороге своего дома я увидел большую коробку, красиво оформленную, с бантом большим. Но я сразу понял, что это не мне, похоже, кто-то детям моим передал. Не знаю, кто. И вот когда занесли эту коробку рано утром, распаковали, посмотрели, каждому из детей был большой хороший подарок, запакованный отдельно и подписанный в этой коробке. Хороший подарок. Дети спрашивают, кто? Я говорю, я не знаю, кто это сделал. Но я стал думать, кто это мог сделать. И звоню брату, поздравляю с праздником. Говорю, как у тебя день? Он говорит, у нас день хорошо начался. А что у вас? У нас на пороге стояла коробка. Это он мне говорит. Коробка, и там, значит, подарки для всех детей. У них большая тоже семья. Я понял, что я не попал, ну, как бы, по адресу. Я в следующий, ну, как бы, перебираю. Ну, кто мог бы взять? Наверное, этот. И опять звоню другому. Поздравляю с праздником. Все думают, что я такой заботливый, вот так, праздник. А он говорит, у нас так, он меня перебивает, это такой праздник, на заборе крючок, а на крючке пакет висел большой, а там большая коробка и подарки для детей. Ну, у них собака злая во дворе, и они приловчились. Друзья, я признаюсь, я пришел на собрание, вот смотрю на братьев и сестер, думаю, кто это мог сделать? Я подозреваю почти всех, да? Оказывается, даже подозревать можно по-хорошему. Кстати, я по сей день не знаю, кто это сделал, могу только подозревать, как я сказал, да? Но прошло время, и это опять повторилось. И, друзья, вот она красива, Церковь Божия, тогда, когда в ней есть вот эта сердечность, есть присутствие Бога, оно и определяется. Хотя, друзья, скажу, вот почему об этом сейчас говорю. Есть иногда такая мысль, она где-то со стороны звучит, что где-то лучше. Один брат, я вот помню пример этот, он сам рассказывал, наверняка какие-то детали, ну, не точно передам. Но суть вопроса, что там, где он жил, рядом был детский дом. А брат, он за себя рассказывал, когда он был еще подростком, много работал, большая семья, хозяйство, забот много, лето, оно проходит не на отдыхе, а часто там надо сено косить, еще там картошку окучивать и разные-разные вопросы. И вот однажды я встретился с тех, кто живут в детском доме, с мальчишками, и они мне говорят, окружили меня, говорят, а что у тебя за жизнь? Вот смотри, какая у нас жизнь, мы спим до 8 утра. Но я сразу раз представил, мне будет родители в 6. Нас кормят, нас работать не заставляют. Они мне так рассказали, как жить хорошо в детском доме, что я хотел туда убежать. И я обиделся на своих родителей. Я обиделся, я пришел домой, с отцом не разговариваю. Отец заметил, что, как, а я молчу. Вот там, значит, жизнь в детском доме, а здесь вот, здесь нету жизни. Друзья, и вот, говорят, мудрый отец был. Долго он со мной так пытался как-то найти общий язык и нашел. Я ему рассказал, обиду свою рассказал. Тогда отец, говорит, посадил меня на колени, обнял меня, так приголубил, погладил меня и ничего не сказал. Но я, говорит, после этого не захотел убегать. Друзья, иногда такая мысль, она может звучать, что где-то лучше, больше любят, но не так оно есть. Вот это слово, которое в 2 дня перед нами обращено «дети», оно говорит о том, что действительно, друзья, так как в церкви, так как среди народа Божия, меня никто не будет любить. И признаю, что это внимание замечаем, ну, не только вот рядовые члены церкви. И много текстов в Писании, вот, которые очень отмечают мысль, как часто Христос защищал своих учеников. Когда говорили за колосья, что они ели, или за то, что они не постятся, Христос защищал. Почему? Потому что Он их по сути называл, и они были для Него детьми. Конечно, кто-то сказал бы, это хорошее слово было бы на общение для пресвитеров, там, где бы братья учились бы этому. А, знаете, мы-то не всегда стояли за этой кафедрой. За себя скажу, не так давно я за эту кафедру стал. Я тоже был в молодежи. Я часто сейчас уже с позиции своего, может, какого-то опыта жизни молодежи вспоминаю свою юность. И вот тогда мне не казалось, что о нас много заботились. Тогда мне казалось, может быть, что нам мало внимания. А сегодня, вспоминая какие-то крупицы из жизни церкви нашей, жизни молодежи, мне очень хочется часто встретиться с теми людьми, которые заботились о нас, как о своих детях, которые с нами нянчились, которые нас воспитывали, которые отдавали лучшее часто для нас. А что получали взамен? Скорее всего, как бывает иногда в наших семьях, тогда, когда мы еще не сами не родители, мы редко замечаем эту заботу, редко замечаем. И, знаете, сейчас, осматриваясь, и думаешь, как иногда совестно, что о ком-то я говорить мог, позволять себе, ну, о каком-то невнимании, говорить мог о том, что нас мало любят, или нам запрещают, или нам не разрешают, или у нас мяч забрали, а потом еще и прокололи. Было и такое. И как-то вспоминаешь на это все, смотришь, а проходит время, действительно нас любили. Было время, когда кто-то мог держать за ухо тебя возле двери в молитвенном доме очень долго, приподнимая, на цыпочках приходилось стоять. А вот сегодня смотришь и думаешь, а ведь это не было каким-то чем-то, чтобы было направлено, чтобы жить нас. Это был такой крик, крик души, не знаю, как его еще назвать, чтобы нас остановить в каких-то проделках или в чем-то еще. Дети. Дети, обращается Иоанн. И сегодня, братья, сестры, сегодня, замечая вот и старших служителей, и старших братьев, мне тоже очень приятно видеть то отцовство, которое есть в наших церквах, есть в нашем братстве. То внимание, особо вот когда трудности. Вспоминаю вот 14-15 годы, большие переживания, 16-е, сколько звонило братьев. Не всегда работала связь, но когда она работала, сколько вопросов, сколько переживаний. И учиться этому никогда не поздно, и не надо переставать. Но и вместе с этим, братья и сестры, мы должны понять, что нас любят. Ну вот еще один такой пример я приведу из собственно пережитого. Как-то самолет развернули наш, на котором я должен был лететь, кстати, сюда, в Ростов. И в аэропорту я вышел, мне так грустно стало, я уже собирался через 2 часа приземлиться и ехать домой. Назад нас всех развернули, непогода, сказали туман, все прочее. Я вышел в аэропорт, ну, ждать не знаю сколько. И тут встретил брата одного, брата старшего по возрасту, в совете церквей брат. Он так сразу меня, пошли эти чаем, сейчас куплю, все там. И у него самолет через час летел, и мы с ним очень хорошо, тепло пообщались. Я даже рад, что туман был в Ростове в это время. Так хорошо. Но я что заметил? Он услышал, что объявили мой самолет. Я его не услышал, наверное, как-то невнимательность моя. И он говорит, твой самолет объявили на Ростов. Такой рейс, все, пошли быстрее. Он взял мою сумку, а сумка небольшая. А я стал забирать. Я говорю, отдайте, я же возьму. Нет, я тебя провожу. И вот мы подошли к регистрации, там, где уже посадочный талон надаешь и заходишь в самолет, а он рядом со мной идет. А мне как-то неудобно, неловко, но я ж не маленький. Не то, что я стесняюсь, а он рядом идет, и он мою сумку несет и не отдает. Я раз, он, нет, я тебя проведу. И знаете, вот я иду, мне на сердце так тепло. Вот действительно отцовство. И уже когда подошли, он со мной, и с него требуют, значит, посадочный, говорит, давайте. Он говорит, нет, у него. Я взял, он отдал мне сумку, и стоит, и помахал. Так, знаете, я сел в самолет и думаю, вот как приятно жить в народе Божьем. Как приятно. И тут же он мне прислал на телефон фотографию, где мы сфотографировали, попросил там, кто чай нам наливал, чтобы нас сфотографировали на телефон. Вот по сей день эта фотография так согревает, и вот этот случай. Друзья, мы все нуждаемся в внимании, и хорошо, когда оно присутствует. И это внимание присутствует даже, может быть, тогда, когда я не замечаю. Вот в чем оно еще выражается? Вот что в этих словах слышно «дети»? Я слышу слово, которое часто апостол Павел, кстати, я обратил внимание, он нередко говорит, я учил вас со слезами. Не всегда видят родители, как плачут, простите, дети, как плачут родители. Тем более, так иногда кажется, что служители или ответственные, они не плачут. Это люди железные, особенно старшие, они тюрьмы прошли. А Павел говорит, я 3 года плакал за вас. Несколько раз это слово встречается со слезами. И вот в этом слове встречается вот мысль «дети». Друзья, я как бы слышу здесь между строк, умоляю вас, я упрашиваю вас. Может быть, оно еще там звучит, там слезы, там прошения. Я подумаю, почему Иоанн не приказывает? Друзья, так видно, что приказывать ничего толком часто не помогает. Зачастую. И он не нашел ничего лучшего умолять. Почему? Он и Христа этому научился. Христос никогда не приказывал. Христос говорил, кто хочет идти за мной, тот иди, условия выполни. Там не было написано, что он никого не угнетает. Такой наш Бог. Итак, друзья, вот первая мысль – сохраниться на пути Божьем, понять, что только в народе Божьем, только в народе Божьем, здесь меня будут любить или любят меня по-особому. Мне один брат звонит ночью, глубокой ночью, слушай, помоги, у меня сын попал в беду, в такой-то город, может, ты знаешь, там кто-то его выручит. Вот вырос в тепличных условиях, вырос в церкви, в церкви, знаете, жалели все. Сказал, я хочу сам пожить. Поехал, и на второй день там на заработках избили, говорит, лежу, не знаю где. Папа, спаси. Вот такая суровость этого мира. Но мы сейчас не за мир, братья и сестры, в смысле, который нас окружает, не за князя этого мира, мы сегодня о церкви. Итак, друзья, вот дай Бог вот эту мысль сохранить, понести ее, держаться в этих словах «дети» последнее время, чтобы для меня оно звучало как вот «дети, не разменяйтесь, терпите, сносите, исправляйте». Почему? Потому что последнее время. Я еще позволю сказать мысль, которая мне очень дорога. Стала совсем недавно, но я нахожу, как бы, о нас одна из центральных мыслей в послании Иоанна. Какая мысль? Апостол Иоанн очень много говорил о Христе. Он начинает свое послание о том, что они видели, что осязали руки, что они слышали о слове жизни. И он заканчивает свое послание, это же послание, он заканчивает его о Христе. Казалось бы, ну вот что, вот как, почему? Друзья, Христос – это лучший пример. Христос – лучший пример. Но вот в свете того, чтобы нам сохраниться на пути Божьем, сохраниться в церкви, что о Христе сказать, очень бы хотелось. Я недавно услышал вопрос, который, рассуждение над которым мне много благословений принес. А вопрос вот какой. Евреям послание, глава 12, 3 стих, звучит так. «Помыслите о претерпевшем над собою поругание, такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь, не ослабеть душами вашими». Вот бывает слабость, это один из признаков, когда человек оставляет путь Божий. Вначале ослабевают, затем падают, чтобы не ослабить. Эта слабость выражается в том, что реже хожу в собрание, реже молюсь. Часто какой-то негатив я больше воспринимаю. Один преподаватель в воскресной школе, интересный пример, как не пример, а привел показательный такой тест, как сказать, слово вылетело, простите. Он взял листок А4 и на этом листочке маркером поставил точку, черным маркером. Потом поднял и говорит: «Дети, что вы видите?» И знаете, что все сказали? «Мы все видим черную точку». Он говорит: «А вы не видите белого листа?» Вот, друзья, иногда по причине моей слабости, когда я ослабеваю душой, я не могу заметить, может, белый лист. Я не могу заметить много чего хорошего, но точку черную я сразу замечу. И, конечно, кто-то скажет: да, где там церковь такая, где подарки на Рождество дарят. Ну, братья и сестры, не каждый год подарки дарят. Я не за то. Или дети-служители, которые сумочки подносят, или еще что-то. А вот у нас не так, у меня не так. Друзья, и где-то это критика. Критика, она возникает на пустом месте, где-то от моего состояния, где-то не на пустом месте. И вот это все начинает меня шатать. Апостол Иоанн говорит: время последнее, вы храните себя, вы останетесь на путях Божьих. Один из советов он предлагает — помышлять о претерпевшем. Так вот, вот какой вопрос я услышал, знаете, и он меня как-то по-новому дал посмотреть на это. Вот даже в жизни моей он помогает мне. Какая разница между потерпевшим и претерпевшим? Или правильно сказать, какая разница между претерпевшим и потерпевшим? Друзья, как будто бы это два коренных слова. И обстоятельства одни и те же, но и апостол предлагает рассмыслить, подумать о Христе для того, чтобы не шататься в жизни, о Христе, который потерпевший. Нет, который претерпевший. В чем разница? Друзья, разница вот в чем. Вот в чем разница. Вот когда я потерпевший, вот Христос говорит: если ударят тебе по щеке, помните, да? Я потерпевший, если меня ударили по щеке. Я потерпевший. Ну а если я поставил другую щеку, я претерпевший. Давид однажды идет в тяжелое время своей жизни, когда Авессалом поднял на него руку. Он убегает, и вдруг Симей кричит, злословит его всячески. Давид потерпевший. Не понравилось это Авессе. Он говорит: позволь, я голову сниму, пойду с этого мертвого пса. А Давид говорит: нет, ты говоришь, как один из безумных. Простите, это слово скажет жена Иова. Иов скажет жене, а он говорит: Бог повелел ему злословить. Бог повелел. Друзья, вот сознание того, что в моей жизни Бог имеет место во всех обстоятельствах, во всех трудностях, которые со мной сталкиваются, со всеми людьми, с моим вниманием ко мне или невниманием. Вопрос вот какой. Для того, чтобы мне не ослабеть душой, для того, чтобы мне остаться на пути Божьем, Евангелие предлагает нам порассуждать о Христе, который претерпел, написано, не потерпел. Иногда нам очень трудно для себя эту мысль перенести. Вот я столкнулся, вот давайте один пример. Я вспомнил за Иова. Вот он был потерпевший или претерпевший? Конечно, он был претерпевший. В какой момент он подчеркнул это? Тогда, когда сказал, что Бог взял. И он собрался. Вот я вижу, что это был ответственный момент в его жизни. Очень ответственный. Друзья, вот еще вопрос такой. Анна, жена скорбящая, переживающая о тех трудностях, которые есть у нее в доме, она молится, и в это время Илий не говорит так, как говорит Иоанн. Он говорит, пойди вытрезвись, доколе ты будешь пьяною. Он ошибся. По всей видимости, у него не было такого сердца, как у апостола Иоанна. А как она ответила? Вот от ее ответа зависело, вот как она восприняла все это. Если бы она осталась потерпевшей, она бы встала и сказала своему мужу, ноги моей здесь больше не будет. Но понимание, что и эти обстоятельства приходят из руки Божьей, что ей помогло? Как ей? Она говорит, нет, господин мой. Нет, господин мой. Я не такая, как ты говоришь. Братья и сестры, вот говоря в свете взаимоотношений вот, старшего поколения и младшего поколения, у младшего поколения иногда есть осознание себя как потерпевшего. Иногда это может быть действительно заслуженно. Я не поощряю к тому, что нужно подростка держать за ухо, и он стоял на цыпочках. Часто это неправильно. Но какое мое отношение на все эти вещи, которые в мой адрес идут? Если я буду считать себя потерпевшим, если я дальше не переступлю себя, друзья, я зашатаюсь. Я начну понимать, что где-то там лучше, там хорошо. Друзья, но в сознании вот потерпевшего человека, который претерпел, есть довольство. Однажды мне один из братьев, далекий мой родственник, говорит, ну рассказывал, говорит, мне Бог одному уроку научил. И рассказал мне этот урок. Он меня тоже как-то обличил многим вопросом. Он купил хороший автомобиль. Ну, это было давно, но и тогда тоже были хорошие автомобили. И после собрания он развозил людей пожилых по домам. Жил он на севере, город такой большой довольно-таки. И он говорит, я остановился, увидев на мосту автомобиль, который мне двигался через реку мост. Большой такой, река, длинный мост, но мост на одну колею только. Я заметил, что выехал грузовик, я заранее остановился, чтобы его пропустить. Но, говорит, еще по движению по мосту мне пришла мысль, которую сказала моя жена. Говорит, Андрей, кажется, он сейчас в нас врежется. Едет старый грузовик, вместо бампера швеллер приваренный. И он так едет, что говорит, нет, я подумал, а жена сказала то же самое. Он говорит, я сдавать назад начал, у него микроавтобус. И он, значит, он был прав вот в этой мысли своей, что от переднего, от фары до заднего стопа вся левая сторона была задрана полностью, продрал этот грузовик. А проблема еще в том, что у него машина была японская, праворукая, то есть с левой стороны дверь отъездная была, эта кнопка открывалась, а мы ее ломом открыть не можем потом, после этой поездки. Но остановился этот водитель, вышел, за голову взялся, вот такую машину разбил. Я побежал топиться, пьяный водитель этот, и побежал топиться. Говорит, я за ним, я его держу. Он говорит, нет, я все, я прыгаю в воду, держи мою куртку, отдашь жене и... Но, друзья, суть даже не в этой аварии. Суть в том, говорит, что было потом. Я с него не могу потребовать. Я прихожу, он пьяный, и брать нечего, этот грузовик со швеллером, и все, и он никому не нужен. И он говорит, вот я, убей меня, я тебе ничего не могу дать. Он говорит, но тяжелое было тогда, когда я приезжал на собрание, и мне братья окружали и говорили, Андрей, такую машину побил, тебе вообще велосипед нельзя давать. А мне как водителю очень больно это слышно. И я всем рассказывал за этого пьяного мужика. И когда рассказывал, то мне легче становилось. Вот скажите, друзья, в теме рассуждений, вот этот человек, он потерпевший или претерпевший? Ну, пока неизвестно. Но он говорит, на определенном этапе я понял, что я не могу так жить. Вот если брат не спал от счастья, то он не спит от несчастья. Вот ночью выйдет, кофе пьет, не знаю что. Успокоиться не могу, и валерьянку после этого ничего не помогает. И он говорит, я понял, что это разговор Бога. И я решил его простить. Я однажды стал на колени одной из бессонных ночей. Господи, прости меня. Вот этого несчастного пьяницу я не могу простить. Вот я с него требую. Там... Но, наверное, я не знаю, насколько мое прощение настоящее, потому что, когда если бы он мне готов был возместить, я простил. Это настоящее, он мне ничего дать не может. Но я решил, я помолился, встал колен, ободрился, и утром приехал опять к этому человеку, чтобы ему радостную весть объявить, что он прощенный. Да. А ему разницы никакой, он прощенный, не прощенный, там, ему разница, ни тепло ему, ни холодно. Но, говорит, я уехал, и вот на следующий раз, когда, говорит, мне начали ругать за то, что я плохой водитель, я опять же стал, ну, даже как-то рассказать об этой ситуации, но я вспомнил, что я простил. А если простил, Господь прощает, Он же не вспоминает. И, наверное, я замолчал. И тут, говорит, началось для меня самое тяжелое. Вот эти братья, которые за машину умеют разговаривать и долго, и за столами, и не только. И, говорит, какой я был вот в их глазах, какой я был. И вот, говорит, вот это нести, это очень трудно. Мне кажется, легче было простить. Легче смириться, что ничего. Друзья, и вот человек, он стал из потерпевшего, стал претерпевшим. Но он говорит, ты знаешь, вот тот опыт, который я приобрел для себя, он очень мне в жизни помогает. Вот и тогда, когда мы понимаем, что то, что в нашу жизнь приходит, или чей-то неаккуратное слово, или поступок, или, может, мне не дети назвали, а по имени отчеству, когда мне 17 лет, да, уже так, с кафедры и все прочее. Друзья, можно быть потерпевшим и сказать «все». Вот в детском доме лучше. А можно просто понять, что за всем этим стоит Бог, который желает мне чего-то научить. Итак, друзья, я буду заканчивать свое слово. Это пожелание, которое я для себя увидел в этих словах, словах добрых, словах «дети». Последнее время. Пусть они останутся в вас, как мысль, что действительно только в Церкви Божией меня любить будут по-настоящему. И вместе с тем, если в моей жизни не так не кажется, и, может быть, я где-то сталкиваюсь с несправедливостью какой-то, и мои рассуждения о ком-то несправедливы, рассуждения не о том, что вот и внимания, и того нету, и всего нету, то нужно понять, помыслить о претерпевшем. Господь пришел к своим, да, бывает такое, но понять, что это из руки Божией, и Господь да укрепит каждого, чтобы никто после... вот каких-то обстоятельств не пошатнулся и не оставил путь Божий. Почему? Потому что время последнее, и нужно хранить себя. Бог нам да поможет в этом. Аминь.